Владимир Павлович Краснов. Тишина одиночества. Издательство «Астерион», Санкт-Петербург, 2008 год. Рассказы.
Душе покой, где бы найти душе покой, где бы
на край света. Край света был совсем рядом, вон там, за мелким качковатым болотцем, заросшим вересом бугор, а за ним. Мальчик спешил, ему так хотелось поскорее увидеть, что же там. Но коварное болото не давало идти быстро. Приходилось быть осторожным и время от времени даже прыгать с кочки на кочку, чтобы не промочить ноги. Честно сказать, это ему не всегда удавалось, в сапогах уже неприятно хлюпало, но он все равно выбирал путь по суше, старательно обходя большие лужи. Мальчик знал, что дом уже далеко, и не оглядывался, чтобы не испугаться. Он впервые решился на такую дальнюю дорогу и ушел из дома, не спросясь, захватив на всякий случай горбушку хлеба и деревянный кинжал, который сделал ему отец. Кинжал он засунул за ремень, то и дело с беспокойством проверяя, не потерялся ли он. Но все было в порядке. Кинжал воинственно торчал из-за пояса, совсем как настоящий. А скоро он забыл про кинжал и про хлеб в кармане, и про то, что в сапогах хлюпает вода, болотце кончилось. И там, за щетинистой кромкой взгора, где ветер покачивал сухие былинки, начинался край света. Он знал это и столько раз мысленно представлял, как поглядит он однажды с высоты на плывущие внизу облака, на луну, на звезды. Чтобы не суетиться и ненароком чего-то не напортить, он сжал покрепче кулаки и стал потихоньку насвистывать сквозь дырку в зубах. Свистеть, как свистят большие пацаны, он не умел. Свист получался по-девчоночьи шепелявым и тихим. Фью-фью. Но раздумывать об этом теперь было некогда. Щетинистая кромка земли притягивала его, как магнит. Он невольно прибавлял шагу и неотрывно смотрел вперед, боясь пропустить что-то очень важное и интересное. И тут он споткнулся и упал. Упал, потому что совсем перестал смотреть под ноги, а коварные кочки, оказывается, торчали и тут, хотя болото давно кончилось, и здесь терпко, как в лесу, пахло вересом. Он подумал, что в следующий раз, когда бабушке понадобится вересина, чтобы запаривать катку под грибы или квашеную капусту, он, конечно же, придет сюда не с деревянным кинжалом, а с настоящим ножом, который ради такого случая можно попросить у отца. Об этом мальчик успел подумать еще до того, как упал, а сейчас он молчком поднимался с земли, стряхивая с мокрых коленок прилипшие к ним травинки. Оказывается, земля и здесь была сырой. Столько дней шли дожди, ясное дело, все намокло. И он снова зашагал дальше, слегка посмеиваясь над собой таким растяпой. Ему стало весело, он не выдержал, рассмеялся и, спотыкаясь, заспешил вперед и вперед, огибая зеленые столбики рослого густого можжевельника. Но странное дело, край земли, такой недавно еще близкий, все убегал и убегал. Он отодвигался все дальше и дальше и стал уже заметно забирать к низу, когда мальчик, прерывисто дыша, наконец понял, что здесь что-то не так. «А что же это?» — потрясенно бормотал он чужим осипшим голосом, задыхаясь от обидных беспомощных слез. «Ну как же это так?» Он еще долго стоял наверху, зачем-то сняв шапку и все еще не веря себе, смотрел на широко раскинувшееся внизу поле, на дорогу, которая убегала куда-то совсем далеко и пропадала в серой туманной мгле. Ему очень хотелось плакать, но он сдержал себя и не плакал.
Ушел за рыбою, мать ушла пеленки мыть, бабушка коров доить, бабушка коров доить, дедушка дрова рубить, дедушка дрова рубить, братец овса носить. Братец овса носить, сестрица печку топить, сестрица печку топить, будет кашку варить.
Лунные копытца. Как быстро бежит она, какая большая, круглая. Почему она такая? Ветки поцарапают же ее. Забеспокоился Ванечка и пошевелился в туго спленавшем его тулупе. Но огромная серебристая луна все бежала и бежала, как же ребенок или собачка, и не отставала ни на шаг. Скосив глаза, он неотступно следил за нею и никак не мог понять, зачем она скачет по небу, а не висит над крышей сарая, как всегда. «А, ей скучно одной, вот она и бежит за нами», — решил наконец он и улыбнулся сам себе. Ему показалось, что луна в ответ тоже улыбнулась, а, выскочив на поляну, приостановилась, переводя дух. Но тут же, подхлёстнутая отцовским окриком «Ну!», скинулась и, как ни в чем не бывало, заспешила дальше. И опять замелькали, замаячили сбежавшие со всех сторон деревья. Они тут же отставали, даже и не пытаясь догнать возок, который резво катила лошаденка с заиндевелой нечесанной гривой. Звучно цокали лошадиные копыта, темный лес отвечал им дробным раскатистым эхом, будто незаезженная сельповская кляча устало тряслась по ухабам и выбоинам, а летела во весь дух удалая нарядная тройка с бубенцами и лентами под дугой. Бубенчик, правда, был. Маленький, надтреснутый, дребезжа и захлебываясь, будил он стылую лесную тишь хлюпким бисерным звоном, ободряя им и закутанных в тулупы седоков, и боязливо настороженную лошадь. То и дело опасливо косилась она по сторонам и сердито фыкала ноздрями. «Ну!» — гулко катился по лесу отцовский голос. «Ну!» И кобыла, прибавив прыти, неслась почти что вскачь. Шуршала в воске необмятое взъерошенное сено, сухо шелестел и повизгивал снег под полозьями саней. И круглолицая смешливая луна, точно спохватившись, тоже летела вскачь. Ванечке даже послышался слабый перезвон лунных копытцев. Он опять улыбнулся, и стало ему легко и радостно, как во сне. Он прикрыл глаза, сердце его замерло и покатилось куда-то в голкую звенящую стынь. Накатанная дорога то петляла в поле, то ныряла в лес, то подымалась в долгую пологую гору и как бы застывала там, будто раздумывая, стоит ли ей одолевать подъем или обойти его как-нибудь стороной. Лошадь тогда переходила на шаг и едва тащилась, мотая головой. Никто ее не понукал. Но мальчик всего этого уже не видел. Закутанный в отцовский тулуп, он дремал, умиротворенный тем, что едут они в гости к тете Лизе Евгению Сергеевичу, что рядом с ним отец и мать, и это они стерегут его сон, его маленькое детское счастье, которое уже не вмещала его душа, и оно, трепеща прозрачными стрекозинными крыльями, заполняло весь облитый лунным светом мир. Он не слышал ни злого воинственного лая деревенских собак, разбуженных появлением полуночных гостей, ни суетливых причитаний тети Лизы, выбежавшей на улицу в наброшенном на плечи платке, ни прокуренного кашля Евгения Сергеевича, деловито заводившего лошадь с санями в просторный вместительный двор с высокими глухими воротами. Ничего этого Ванечка не слышал, да и не видел ничего. Он спал и не проснулся даже тогда, когда отец подхватил его и прямо в тулупе занес в дом, где его раздели и уложили на широкую железную кровать. Он только зачмокал во сне губами и повернулся на левый бок. Мать склонилась над ним и потихоньку переложила, как полагается, на правый. «Спи, мой маленький», — шепнула она и вышла, осторожно затворив за собой дверь. Ванечка открыл глаза и долго не мог понять, где он. Потолок над ним был непривычно низкий и темный. На стене тускло поблескивало ружье. Он привстал, протянул руку и уважительно притронулся к холодной гладкой щеке приклада. За стенкой звенела посуда, слышались голоса. Ванечка узнал глухой раскатистый смех отца. Прислушавшись, он различил чей-то круглый ласковый говорок. «Тетя Лиза!» — догадался Ванечка. «Приехали!» И тут он вспомнил засыпанный снегом лес и живую веселую луну, бегущую краем неба. «Где она?» Забеспокоился он и сполз с высокой, неловко раскоряченной кровати на пол. На половике лежало решетчатое окно, необыкновенно длинное и светлое. «Да ведь это она!» Обрадовался мальчик и, шлепая босыми ногами, побежал к подоконнику и отдернул занавеску. Сквозь выбеленные морозом стекла не видно было ни двора, ни забора, ни дровней, оставленных на дворе на ночь. Широко лился в них невыразимый чистый свет, таинственный и холодный. Не видно было и луны, и если бы Ванечка не догадался подышать на стекло, он так бы ее и не увидел. Она неподвижно висела над старой березой, насмешливо улыбаясь с высоты, и было в ней что-то чужое и холодное. Мальчик постоял еще немного, поводил пальцем по заиндевелому стеклу, вздохнул и, толкнув дверь, на миг зажмурился, не сразу разглядев большую ярко освещенную комнату с накрытым столом, за которым сидели и мать, и отец, и тетя Лиза с Евгением Сергеевичем. Он не заметил, как оказался на стуле рядом с тетей Лизой, которая уже что-то подкладывала ему в маленькую синенькую тарелку с веселым золотым ободком, разбежавшимся по краю. «Ешь, мой сладкий, ешь!» — приговаривала она, протягивая ему ложку. «Может, тебе пирожка дать? Или хлебушка?» Сонный Ванечка подвинул к себе тарелку и тут же неловко выронил горячую картофелину на пол. «Ничего, ничего!» — предупредительно зашептала тетя Лиза. «Кошка съест. Правда, Мурка?» Ленивая толстая Морка даже не взглянула на мальчика. «Мама!» — вдруг спохватился он. «А Луна с нами приехала, я видел. Она там, в той комнате». Все засмеялись. Тетя Лиза прижала его к себе, чмокнула в макушку. «Вот умница какой! Впечатлительный он у нас!» — вздохнула мать. Отец стал рассказывать, как совсем маленьким Ванечка чисто говорил «да-да», и как это озадачило какого-то учителя. Все опять засмеялись. Ванечка тоже улыбнулся. Он хорошо знал эту историю. «Тетя Лиза, а что там у вас в коробочке?» — спросил он, указывая на большой пузатый комод, загромождавший простенок. «В какой?» «В этой», — встала тетя Лиза. «Здесь дедово курево, папиросы тут. Хочешь посмотреть? Возьми, родной». На коробке были нарисованы богатыри. Ванечка сразу понял это. «О, кони у них-то, кони! Настоящие, не то что наша Малька!» «А это что такое?» «Это палец, сынок», — подсказал отец. «Булава, дубина такая. А это колчан со стрелами, меч с ножнами». Мальчик с интересом вглядывался в картинку. Ему показалось, что один из богатырей, тот, что посредине, похож на отца. Он оглянулся на него. Отец, расстегнув ворот гимнастерки, сидел, облокотясь на стол, и разговаривал с Евгением Сергеевичем. Синий папиросный дымок, струясь, колыхался над ними. Женщины звенели на кухне посуды и о чем-то тоже разговаривали. Ванечка не вслушивался, он был занят коробкой. Осторожно открыв ее, под тусклой кисеей папиросной бумаги он разглядел узкие колбаски душистых папирос. Легонько потрогав их, мальчик, с сожалением, закрыл приятно скрипнувшую коробку, вздохнул и положил на комод рядом с мутным, косо стоящим зеркалом. Евгений Сергеевич рассуждал про какую-то за год контору, про телячьи шкуры, про соль, про то, что Васильеву легко, у него все под рукой, а тут мотайся по деревням. Отец поддакивал ему. Они молча чокнулись, опрокинули стаканчики. Иванечка сморщился. Он знал, что водка горькая, и не понимал, зачем взрослые пьют ее. Отец с Евгением Сергеевичем уже хрустели квашеной капустой и, смеясь, вспоминали, как вместе ездили на заготовки в Холщагино. Шумно и весело укладывались спать. Тетя Лиза что-то громко рассказывала маме, а та смеялась. Обе заливисто хохотали, как девчонки. Ванечка нахмурился. Его одолевала дремота, и он никак не мог уразуметь причины смеха. Мужики тоже похохатывали за столом. Похоже, что отец, пользуясь отсутствием Ванечки, рассказывает анекдоты. Ванечка их уже слышал, но ничего смешного не нашел. Он надулся и засопел. Но тут же растормошенный тетей Лизой уже улыбнулся, отмахиваясь от ее легких щекочущих рук. Отец лег с краю, мать у стены. Ванечка оказался в тесной и жаркой середине. Он долго еще не мог уснуть. Слышал добродушное ворчание тети Лизы, которая упрекала Евгения Сергеевича. «Нельзя тебе много пить, а ты...» «Ну ладно, ладно», — миролюбиво бубнил он, и громко во весь дом зевал. Скоро в доме все спали. Похрапывал Евгений Сергеевич, сопил сбоку отец. Неслышно и ровно дышала мать. Ванечка смотрел на лунный квадрат окна, который с пола косо сместился на стенку, изменив ее до неузнаваемости. Ружье не поблескивало больше, а на темной узкой тенью висел на стене, оттягивая невидимый в темноте гвоздь. А за окном, в огромном стылом небе, приветливо сияла большая и добрая его хозяйка Луна. Она лила, источала щедрое задумчивое серебро, сверкали обласканные тем тихим светом холодные снега, раскинувшиеся в необозримой дали до самой кромки темнеющего на горизонте леса. Разбуженный нахлынувшими на него воспоминаниями, немолодой грузноватый человек прильнул к широкому окну летящего в ночи Икаруса, жадно вглядываясь в бесконечность снежной целины. «Что же это такое? Что же это такое?» — неотвязно спрашивал он сам себя. «И почему вдруг вспомнилась мне эта ночь?» Автобус, ровно урча мотором, стремительно летел среди белых снегов. Люди вокруг спали. В их замерзших, расслабленных позах чудилось Ивану Михайловичу полное безразличие к этой встревожившей его лунной пронзительной ночи. Мягко помигивали огоньки в проходе между рядами кресел. Шофер, поглощенный дорогой и тихо льющийся из динамика музыкой, не обращал внимания на привычный пейзаж. А Иван Михайлович с недоумением и тревогой вглядывался в эти странно знакомые холмистые поля и не мог понять, где, когда их видел. Вдруг сердце его толкнулось и сжалось от горечи и боли. На краю заснеженного поля сиротливо сутулилась пологая горушка с чередой заиндевелых берез и пряслом завалившегося на бок забора. О том, что здесь когда-то жили люди, напоминал лишь кособокий амбар с провалившейся крышей. Он как будто выл от тоски, ощерив провал разверстой соломенной дыры в бездонную пропасть неба. Иван Михайлович схватился за левый бок, съежился и отвернулся. А когда снова глянул в окно, никакой горушки уже не было. Она отстала, ушла в свое прошлое, где и надлежало ей быть. Боль в сердце не отпускала. Стерев со лба липкий пот, он нащупал в кармане спасительную коробочку, открутил крышку и, только почувствовав лекарственный холодок под языком, понемногу успокоился. Но сердце по-прежнему ныло. Целая жизнь прошла. Целая жизнь. Боже мой, где теперь Евгений Сергеевич? Где добрая тетя Лиза? Живы ли? Помнят ли меня? Постой, а как называлась та деревенька? Как? Мучительно вспоминал Иван Михайлович, но так и не вспомнил. А луна, заливая округу тихим ангельским светом, с удивлением, будто узнавая, глядела в широкое окно затерявшегося в ночи автобуса и, казалось, улыбалась грустной, все понимающей улыбкой тети Лизы. И в той немыслимой вышине, откуда лился этот чистый свет, почудился Ивану Михайловичу нежный перезвон лунных копытцев. И он заплакал. Заплакал, как плачут на похоронах, горестно и беззвучно. И в слезах его были и тоска, и жалость. И та неизбывная доброта, которая вместе с лунным светом струилась из непостижимых глубин детства, где навсегда остались тени близких, милых ему людей.
Найди, найди сама себе, найди, найди сама себе, найди, найди сама себе.
Ехал Грека. Была такая смешная детская скороговорка. Ехал грека через реку, видит грека в реке рак. Сунул грека руку в реку, рак за руку, греку цап. Помнится, скороговорка эта никак не давалась мне. Я сбивался, не дойдя до середины, начинал сызново, снова сбивался, и опять все начинал сначала. Вся моя жизнь — сплошная скороговорка. Не успеваю понять, не успеваю спросить, не успеваю расслышать. Да и сказать-то не успеваю, запнувшись на полуслове. Ехал грека через реку. Мне вспоминается лодка, полная людей. Вот-вот черпнет она воду, темную мстистую воду, мстительно кипящую вровень с бортом, за который держусь я, сидя на корточках рядом с отцом. Мы едем в деревню на том берегу. Там, на недосягаемо высоком берегу, лают собаки, пищит гармоника. Там праздник, Ильинская пятница. Правит челном высокий горбоносый мужик в яловых сапогах. Капли воды ртутными шариками скатываются с жирных от дегтя сапог. Когда он, круто взмахнув веслом слева, возвращает его направо, почти без всплеска, погружая весло в кипящую, взбаламученную быстрым течением воду. Мне кажется, что мы замерли посреди реки, как на привязи. Я недоумеваю, неужели никто не видит, что мы стоим, что лодка вот-вот утонет, что ее уже несет вниз по течению на пороге, шумящие вдали. Я гляжу на мужиков, беззаботно дымящих папиросками, оглядываясь на отца, расхохотавшегося в ответ на чью-то непонятную мне шутку, и невольно заражаюсь его невозмутимостью, уже почти без страха, смотрю на воду, бурлящую за бортом. И чтобы отвлечься, вспоминаю детскую скороговорку «Ехал грека через реку». Грека и представляется мне длинный горбоносый мужик с веслом, капли капают с мокрого весла, вода журчит, точно в жмурке играет. В быстрой воде не видно мальков, не видно водорослей, и лишь сутулые спины валунов, похожие на тюленей, темнеют в рыжих, подсвеченных солнцем глубинах. Ехал грека через реку, видит грека в реке рак. Никакого рака я не вижу, но инстинктивно разжимаю руку, перестав цепляться за смолистые доски борта, и чуть не падаю, навалившись на отца. Черкнув днищем о береговую гальку, челн встал, воткнувшись в берег. Один из мужиков шагнул в мелкую по щиколотку воду, ухватился за скобу и, как большую черную собаку, выволок лодку дальше, на песок, привязав его цепью к большой, вросшей в землю колоде. И вот мы сидим за столом, покрытым клеенкой, пьем сладкое деревенское пиво, закусываем. Впрочем, пиво пьют мужики, я довольствуюсь молоком и пирожками с маком. «Иди погуляй с Колькой, он у меня парень смирный». «Колька!» — строго и многозначительно говорит хозяин взъерошенному конопатому пацану, на миг показавшемуся в дверях. Дрались мы жестко и долго. А из-за чего, не помню. Мы катались по траве, забыв о новых рубахах, надетых к празднику, забыв о самом празднике, забыв о том, кто мы такие и зачем оказались здесь. Стихия драки поглотила нас, как вешняя вода, не знающая угомону. Колька дрался дерзко, умело. Я отбивался, как мог, и когда он свалил меня, подло подставив подножку, я не выдержал и, не помня себя от обиды, вскочил, сгреб его поперек жилистого туловища и вместе с ним рухнул наземь, прижав его обеими лопатками к траве. Он ужом извивался подо мной, пыхтел, ругался, плевался, но сделать со мной ничего не мог. «Все, сдаюсь», — прохрипел он. Я отпустил руки. И тут мстительный Колькин кулак снизу смазал меня по лицу, на траву, на Кольку, На новую Колькину рубаху из разбитого носа брызнула кровь. Я встал, зажимая нос рукой. «Айда на реку!» — крикнул Колька, схватив меня за руку. «Кровь замывать!» Кровь долго не останавливалась. Капая, она тенетами распускалась по воде, постепенно в ней растворяясь. Привлеченные запахом крови мальки толкались у моих ног, как пьяные. «У тебя кровь вся вытекет», — сказал Колька с жалостью, глядя на меня. «Не вытекет», — ответил я хорошо, — «знаешь, что надо говорить, не вытечет». «Ты ляг на траву, так хоть кровь при тебе останется». Батя говорил, что крови у человека мало, меньше ведра. Запрокинув голову, я лежал на теплой, прогретой солнцем траве и видел иной, как бы в воде отраженный мир. И не было в этом солнечном мире ничего, кроме щемящей жалости ко всем, кто остался на земле. Мне было жалко Кольку, жалко отца, мать, бабушку, сестру и брата. Жалко было Греку и того, что правил лодкой, и того, что сунул руку в реку. Мне было жалко всех. И жалко было того жалкого смешного рака, которого вытащил из-под коряги, желая развлечь меня расстроенный Колька. «Брось его в реку», — попросил я. «Пусть живет». «Пусть», — великодушно согласился со мной Колька и выбросил рака в воду. Сон в предутреннюю пору. Небо от края до края заполнено странными, никогда не виданными мною прежде летательными аппаратами. Они то поднимаются вверх, едва слышно шурша пропеллерами, то напротив опускаются вниз тихо, терпеливо, низко, почти касаясь земли. Я могу протянуть руку, могу прикоснуться к каждому, не повредив ни единой жилочки, лески, проволочки, реечки, из коих сотворены диковины эти аэропланы, управляемые. Впрочем, они не управляются никем. Они существуют сами по себе, отдельно от пилотов, от пассажиров, от багажа, который непременно берут с собой в поездку серьезные люди. Они, как живые разумные существа, понимают немой язык намеков, полунамеков, взглядов и тайных детских желаний. Из какой чашки с цветочком или корабликом пить по утрам парное молоко? Найти в лесу живого ежика? Прокатиться на лошади? Я выбежал из дома, еще не проснувшись, и один, видел это легкое, счастливое колыхание, это поблескивание шарниров и спиц, слышал этот едва уловимый шелест, чувствовал легкое, легче воробьиного вздоха, дуновение ветерка, ручьем плывущего мне навстречу. Я и сам мог бы стать таким ручейком, мог бы безо всяких усилий подняться над землей и парить вместе с этими удивительными аэропланами. Долго-долго, целую вечность. Но меня что-то удерживало на земле. Может быть, трава, мокрая от слез. Может быть, дом, который я покинул без спросу, выбежав босиком в такую-то рань, когда все спят. И даже бабушка, которой вечно не спится, крепко спит, намаявшись за день. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Сквозь шорох растаявшего сна слышу я бабушкину молитву и вновь засыпаю.
Спи, младенец мой прекрасный, баюшки, баю. Тихо смотрит месяц ясный в колыбель твою. Стану сказывать я сказки, песенку спою. Ты ж дремли, закрывши глазки, баюшки, баю. Богатырь ты будешь с виду и казак душой. Провожать тебя я выйду, ты махнешь рукой. Сколько горьких слез украдкой я в ту ночь пролью. Спи, мой ангел, тихо, сладко, баюшки, баю. Стану думать, что скучаешь ты в чужом краю. Спишь, пока забот не знаешь, баюшки, баю. Дам тебе я на дорогу образок святой. Ты его, молясь Богу, ставь перед собой.
Поди к стопам Спасителя, поди к стопам Спасителя, поди к стопам Спасителя, пролей пред Ним источник слез, пролей пред Ним источник слез, пролей пред Ним источник слез, проси Его о помощи, проси Его о помощи, проси Его о помощи. Куда летишь, кукушечка? Куда летишь, кукушечка? Куда летишь, кукушечка?